Януш Корчак. Как любить ребенка? Хочу научить понимать и любить. Первое. Как, когда, сколько, почему? Я предчувствую множество вопросов, ждущих ответа. Множество сомнений, ищущих объяснений. И отвечаю. Не знаю. Каждый раз, когда ты, отложив книгу, начнешь плести нить собственных мыслей, книга достигла намеченной цели. Если же ты поспешно листаешь страницы в поисках рецептов и указаний, досадуя и привередничая, что их мало, знай, если и есть в этой книге советы и инструкции, то появились они не помимо воли автора, а вопреки ей. Я не знаю и знать не могу, как неведомые мне родители в неизвестных мне условиях могут воспитывать незнакомого мне ребенка. Подчеркиваю, могут, а не хотят. Могут, а не должны. Не знаю, для науки это туманность, откуда возникают и рождаются новые мысли, все более близкие к истине. Не знаю, для ума, не посвященного в научное мышление, мучительная пустота. Я хочу научить понимать и любить чудесное, полное жизни и ослепительных сюрпризов творческое «не знаю» современной науки в отношении ребенка. Я хочу, чтобы стало понятно, никакая книга, никакой врач не заменят собственной бдительной и чуткой мысли, собственного приметливого взгляда. Часто встречается мнение, что материнство облагораживает женщину, что только став матерью, она созревает духовно. Да, материнство пламенными вспышками высвечивает вопросы, охватывающие все области жизни внешнего и внутреннего мира. Но их можно и не заметить, или трусливо отложить на далекое будущее, или возмущаться, что их решение не купишь. Приказать кому-то вложить в голову готовые мысли – все равно, что велеть чужой женщине родить твоего ребенка. Есть мысли, которые надо в муках рожать. Самому. И они-то и есть самые ценные. Они определяют, что ты, мать, дашь ребенку, грудь или вымя, воспитаешь его как человек или как самка, будешь руководить ребенком или будешь силком волочь за собой на аркане принуждения, будешь играть им, пока он мал, и нежностями с ним восполнять скупые или постылые ласки мужа. А когда он чуть подрастет, бросишь его на произвол судьбы, или возжелаешь его ломать. Ребенок не бывает твоим. Второе. Ты говоришь «мой ребенок». Когда, как не во время беременности, у тебя есть на это наибольшее право. Биение крохотного, как косточка персика, сердца, эхо твоего пульса. Твое дыхание дает и ему кислород из воздуха. Общая кровь течет в вас, и ни одна красная капля крови еще не ведает, останется ли она твоей, перейдет ли к нему, или, излившись, погибнет данью тайне зачатия и рождения. Кусок хлеба, что ты жуешь, строительный материал для ног, которыми он будет бегать, кожа, их покрывающей, глаз, которыми он будет смотреть, мозга, в котором воспылает мысль, рук, протянутых к тебе, улыбки, с которой он позовет, «мама». Вместе вам суждено пережить решающий миг. Вместе вы будете страдать общей мукой. Ударит колокол и возвестит. Готово. И в тот же миг оно, дитя твое, заявит: «Я хочу жить собственной жизнью». А ты отзовешься: «Живи теперь собственной жизнью». Мощными судорогами утробы будешь ты изгонять его из себя, не скорбя о его боли. Мощно и решительно будет прорываться дитя вперед, не скорбя о боли твоей. Жестокое действо. Нет. И ты, и ребенок совершите 100 000 незаметных, нежных, чудесно ловких движений, чтобы, забирая свою долю жизни, он не забрал больше, чем положено ему по праву, по вечному, всеобъемлющему праву жизни. Мой ребенок. Нет. Ни в месяцы беременности, ни в часы родов ребенок не бывает твоим. Эта пылинка охватит мыслью все. Третье. Ребенок, которого ты родила, весит 10 фунтов. В нем 8 фунтов воды и горстка углерода, кальция, азота, серы, фосфора, калия, железа. Ты родила 8 фунтов воды и 2 фунта пепла. Каждая капля этого твоего ребенка была тучкой, кристалликом снега, туманом, росой, родником, илом в городском канале. Каждый атом углерода или азота связывался в миллионы соединений. Ты лишь собрала все, что было. Земля, повисшая в бесконечности. Ближайший спутник – Солнце, в 50 миллионах миль. Диаметр маленькой нашей Земли – это 3000 миль огня с тонкой, всего лишь 10-мильной остывшей скорлупкой. На тонкой скорлупе, заполненной огнем, посреди океанов, разбросана горстка суши. На суше, среди деревьев и кустов, насекомых, птиц и зверей, копошатся люди. Среди миллионов людей и ты произвела на свет одного. Что именно? Травинку, пылинку, ничто. Такое оно хрупкое, что его может убить бактерия, которую в 1000 раз увеличишь, а она всего лишь точечка в поле зрения. Но это ничто, кровь от крови и плоть от плоти морской волны, вихря, молнии, солнца, млечного пути. Эта пылинка – брат колосу и траве, дубу и пальме, птенцу, львенку, жеребенку и щенку. В ней то, что она чувствует, видит, что заставляет ее страдать, радоваться, любить, доверять, ненавидеть, верить, сомневаться, что ее привлекает и отталкивает. Эта пылинка охватит мыслью все – звезды и океаны, горы и пропасти. А что такое суть души, как не вселенная, только безмерная? Вот оно, противоречие человеческой сути, рожденной из праха, в котором Бог поселился. Это общий ребенок, матери и отца, дедов и прадедов. Четвертое. Вот ты говоришь, мой ребенок. Нет, это общий ребенок, матери и отца, дедов и прадедов, чье-то далекое «я», спавшее в веренице предков, голос истлевшего, давно забытого захоронения, вдруг зазвучали в твоем ребенке. 300 лет назад, в годину войны или мира, в калейдоскопе скрещивающихся рас, народов, классов, по обоюдному согласию или силой, в минуту ужаса или любовного упоения, кто-то овладел кем-то, обманул ли, соблазнил ли, никто не знает, кто и когда. Но Бог вписал это в книгу судеб, а антрополог отгадывает по форме черепа или цвету волос. Бывает, впечатлительный ребенок фантазирует, что он – подкидыш в родительском доме. Так оно и есть. Его прародитель умер века тому назад. Ребенок – пергамент, плотно заполненный мелкими иероглифами, в котором ты сумеешь прочесть лишь часть. Кое-что ты сможешь стереть или вычеркнуть и наполнить собственным содержанием. Страшный закон. Нет, прекрасный. В каждом твоем ребенке он кует первое звено в бессмертной цепи поколений. Поищи спящую в этом твоем чужом ребенке собственную частицу. Может, ты ее и заметишь. Может, даже и разовьешь. Ребенок и бесконечность. Ребенок и вечность. Ребенок – пылинка в пространстве. Ребенок – миг во времени. Кем ему быть? Пятое. Ты говоришь, он должен, я хочу, чтобы он. И ищешь пример, которому он должен подражать. Ищешь, какой жизни ты для него хочешь. Это ничего, что вокруг посредственность и заурядность. Это ничего, что вокруг серость. Люди топчутся, копошатся, хлопочут. Мелкие заботы, слабые стремления, ничтожные цели, несбывшиеся надежды, разъедающая горечь, вековечная тоска. Кривда правит. Ледяные стены сухого равнодушия, от лицемерия дышать нечем. У кого клыки и когти нападают, кто кроток, уходит в себя. И ведь не только страдают люди, еще и марают себя. Кем ему быть? Воителем или только тружеником? Вождем или рядовым? Или всего-навсего просто счастливым? Где счастье? В чем оно? Счастье. Знаешь ли ты дорогу к нему? И есть ли на свете те, кто знает? Ты выдюжишь? Как предугадать? Как защитить? Мотылек над пенящимся потоком жизни. Как придать ему стойкости, но не затруднить полет? Как закалить его крылья, а не подрезать? Стало быть собственным примером, помощью, советом, словом? А если он их отвергнет? Через 15 лет он будет вглядываться в будущее, а ты в прошлое. В тебе воспоминания и привычки. В нем непостоянство и дерзкая надежда. Ты колеблешься, он ждет и доверяет. Ты опасаешься, а он беспечен. Молодость, если она не глумится, не проклинает, не презирает, всегда жаждет исправить ошибки прошлого. Так должно быть. А все же. Пусть ищет, только бы не заблудился. Пусть стремится к вершинам, только бы не упал. Пусть выкорчевывает, только бы рук не поранил. Пусть сражается, только осторожно. Осторожно. Он скажет: «А я думаю по-другому, хватит меня опекать». «Значит, ты мне не доверяешь? Значит, я тебе не нужна? Тебя душит моя любовь?» «Дитя беспечное, жизни неведущее, дитя бедное, дитя неблагодарное». «Разве любовь – услуга, за которую ты требуешь платы?» 6. Неблагодарный. «А земля благодарна солнцу за его свет? А дерево семени, из которого выросло? Поет ли соловей своей матери, согревавшей его своей грудью? Отдаешь ли ты ребенку, полученное тобой от родителей, или всего лишь одалживаешь, чтобы потом отобрать, скрупулезно все записывая и высчитывая проценты? Разве любовь – услуга, за которую ты требуешь платы? Мать-ворона, как безумная, мечется вокруг, садится чуть не на плечи юному смельчаку, хватает клювом за палку или за ветки над его головой, как молотом стучит головой по дереву, грызет ветки и каркает в отчаянии хрипло, надсадно и отвратительно. Когда мальчишка сбрасывает птенца, она кидается на земь и, волоча крылья, разевает клюв, хочет каркнуть, но голоса нет, машет крыльями и скачет к ногам мальчишки, обезумевшая, смешная, словно она первая в своем роду решилась на самоубийство. Когда были перебиты все ее детеныши, она взлетела на дерево к опустошенному гнезду и, кружась над ним, о чем-то думала. Жеромский. Цитата из рассказа Жеромского «Забвение». Перевод Зеленевской. Здесь и далее примечание переводчика. Материнская любовь – это стихия. Люди изменили ее по-своему. Весь цивилизованный мир, исключая разве что некоторые слои, не затронутые культурой, практикует детоубийство. Супруги, у которых двое детей, когда могло бы быть 12, это убийцы 10 неродившихся, среди которых и был тот единственный, именно их ребенок. Может, среди неродившихся они убили самого дорогого. Так что же делать? Надо растить не тех детей, что не родились, а тех, которые рождаются и будут жить. Напыщенность незрелости. Я долго не хотел понять, что необходим расчет и забота о детях, которые рождаются. В неволе, разорванной на части Польши, подданный, а не гражданин, я бездушно не желал помнить, что вместе с детьми должны появляться на свет школы, рабочие места, больницы, культурные условия жизни. Безрассудную плодовитость я сегодня воспринимаю как зло и легкомысленный проступок. Возможно, мы в преддверии возникновения новых законов, диктуемых евгеникой и демографической политикой. Мир отбирает его у матери. 7. Здоров ли он? Еще так непривычно, что он уже не часть матери. Ведь еще совсем недавно, в их сдвоенной жизни, страх за него был частью страха за себя. Как же она мечтала, чтобы это время кончилось, как хотела, чтобы эта минута осталась позади. Думала, что тут-то она и избавится от всех страхов и волнений. А теперь? Странное дело, раньше ребенок был ей ближе, больше был ее собственностью, Мать была увереннее в его безопасности, лучше его понимала. Полагала, что все знает, все сможет. С той поры, когда руки профессиональные, оплаченные, опытные, приняли опеку над ним, она, отодвинутая на второй план, потеряла покой. Мир уже отбирает его у матери. И в долгие часы вынужденного бездействия появляется множество вопросов. Что я ему дала? Какое приданное? Чем защитила? Он здоров. Так почему же он плачет? Почему он худой? Почему плохо сосет? Не спит. Так много спит. Почему у него большая головка? Ножки поджаты, кулачки стиснуты. Почему красная кожа? Белые прыщики на носике. Почему он косит, икает, чихает, поперхнулся, почему охрип? Так и должно быть? А может, ей врут? Она вглядывается в это маленькое, беспомощное существо, не похожее ни на одного из тех маленьких и беззубых существ, каких она видела на улице и в саду. Может ли быть такое, чтобы вот это существо через 3-4 месяца стало таким же, как они? А может, они ошибаются? Может, легкомысленно отмахиваются от нее? Мать недоверчиво слушает врача, следит за ним взглядом, старается по его глазам, приподнятой брови, пожатию плеч угадать, правду ли он ей говорит, не колеблется ли, достаточно ли внимателен. Ты хочешь скрыть от ребенка, что он красив? 8. Красивый? Мне это не важно. Так отвечают неискренние матери, желая подчеркнуть свое серьезное отношение к задачам воспитания. Красота, обаяние, фигура, приятно звучащий голос – это капитал, который ты дала своему ребенку. И он так же, как здоровье, как ум, он облегчает ему жизненный путь. Не нужно переоценивать значение красоты. Без поддержки другими достоинствами она может навредить. Тем больше она требует бдительного внимания. Красивого и некрасивого ребенка нужно воспитывать по-разному. А поскольку нет воспитания без участия ребенка, не следует стыдливо скрывать от него проблемы, связанные с красотой, потому как именно это его и портит. Это якобы презрение к красоте, пережиток средневековья. Разве человек, чуткий к красоте цветка, бабочки, пейзажа, должен быть равнодушен к красоте человека? Ты хочешь скрыть от ребенка, что он красив? Если ему не скажет этого никто из многочисленного его окружения в доме, ему это скажут чужие на улице, в магазине, в саду, везде, возгласом, улыбкой, взглядом, взрослые или сверстники. Ему это покажет пренебрежение к некрасивым и уродливым детям. Он поймет, что красота дает привилегии, так же, как понимает, что рука – это его рука, которой он может пользоваться. Как слабый ребенок может успешно развиваться, а здоровый стать жертвой несчастного случая, так и красивый ребенок может быть несчастным, а ребенок, закованный в броню некрасивости, невыделяемый из толпы, незамеченный, быть счастливым. Ибо ты должна, ты обязана помнить, что жизнь, приметив каждую ценность, возжаждет ее купить, выманить или украсть. Из этого хрупкого равновесия тысяч колебаний возникают неожиданности, которые часто изумляют воспитателя болезненным «почему?». Его красота для меня не важна. Ты начинаешь с заблуждения и лжи.